были предложения начать беседы по Евангелию, тематические занятия, ну, продолжить. Или, ну, из форм вопросов-ответов давно не делали. Так что вот, что бы мы сегодня такое бы, чем бы позанимались, пообщались на тему? Какую?
А можно вот несколько стихов Священного Писания разобрать? Евангелие непосредственно, да, вот там Евангелие от Марка, когда ученики показывают храм Христу, да, и вот опять же тема вот этого вот их вопрошания, когда они спрашивают, а когда все это будет? И вот там идут дальше повествования, именно слова Христа, там немножко непонятно.
Когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников: «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания». Иисус сказал ответ: «Видишь ли сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Лионской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая ему, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах, о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, ибо это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства пред ними. Во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорите, не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченной пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. А кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным, питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог. Даже до ныне не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Здесь говорится о последних временах, да? Как можно судить по прочитанному. Ну, обычно в последние времена, как мы уже говорили, принято считать какими-то датами в истории, которые, как, не знаю, там, заветный камень или цель нашего существования, или смысл наших, так сказать, поисков, или какой-то, не знаю, итог наших метаний, или поиск какого-то необычного сюжета в нашей жизни, который, наконец, реализуется, и мы удовлетворим свое такое больное воображение, тщеславие. Сами будем довольно неизвестно от чего совершилось. Хотя многие не подозревают, что такое конец, о котором говорит Господь, когда все прекратится. Для человека все прекратится с его смертью. Потому что, как бы мы ни рассуждали о том, что будет конец всему, как бы мы ни думали о том, что будет в вечности, в Царстве Божьем, или после конца всего, все это исходит из тех пониманий, из того опыта жизни, из тех выражений, определений, которым мы пользуемся в этом мире, не более того. Все, что мы не скажем о будущем, это все будет не то, все будет не так. Мы уже говорили о том, что в Священном Писании ничего не говорится о том, что будет вечности, что будет в Царстве Божьем, что нас ожидает. Священное Писание говорит о том, что чего там не будет. Там не будет тех страданий, которые мы сейчас имеем здесь на земле. Там не будет болезни, печали. Там будет жизнь бесконечная. Ну и ответ очень простой. Каких страданий не будет? Во-первых, мы страдаем. А страдаем мы от чего? Страдание происходит от слова страсти, от наших страстей. И вот если мы избавляемся от наших страстей, безумных привязанностей, неоправданных привязанностей к вещам, к предметам, к состояниям здесь, в этой жизни. Ну, например, человек не может ни в коем случае простить другому человеку то, что тот его прилюдно оскорбил, назвав его свиньей. Вот он может простить ему на протяжении всей своей жизни, так умирает. Просто не то, что не может простить, а просто ненавидит этого человека, потому что готов его стереть с лица земли. Представляете? Из-за этого бедного животного сколько проблем. Поэтому на самом деле страсти — это такая сущая безделица. Нам кажется, что да, ну как же мы можем избавиться вот от привязанности. Нет, это не те привязанности. Сущая безделица. Нам кажется, что мы себя, да, мы себя успокаиваем. Ну да, конечно, можно говорить о христианстве, о грехопадении, о очищении, об исповеди, но там святое не трожьте, там деньги не трожьте, или там мои привязанности, там, не знаю к чему, к пиву, к сигаретке, вот этого не трожьте, как бы, это вот, ладно, это все, но вот это мое. На самом деле, это сущий пустяк и безделица. Ну, у кого-то свои привязанности. По большому счету, дети и умудренные жизнью старцы, они свободны от этого. Ну, в большей степени свободны дети. Почему Господь тебе говорит, вы не сможете войти в Царство Небесное, если не избавитесь от своей взрослости. Конечно, наша взрослость, она имеет серьезную привязку, это наша физиология, наш разум. Да, но неправильное использование разума и физиологии приводит к тому, что мы живем не той жизнью. Страдаем и объясняем ее себе, пытаемся объяснить все свое поведение именно для того, чтобы нас не разлучили с нашими страстишками. Вот для чего. Но есть ли какие-то выходы из этой ситуации вообще в жизни? Или нет? Ну, я думаю, что есть. Если, например, человек творчески одержим, вот он творит, ему не надо даже заботиться о том, что есть, что пить, во что одеться. Представляете? Вот он один момент, который вырывает из этого потока безумных инсинуаций. Возьмите что-нибудь другое. Вот трагедия в жизни человека. Кто-то умирает. Или кто-то рождается. Да? И все принимает совершенно другой смысл. Вот у меня, значит, есть знакомый, значит, когда он не был семейным человеком, он все время рвался в бой. Говорит, поеду в Чечню там или еще там места этих военных действий. Вот. Когда у него родился ребенок, я говорю, а что ты как-то дома сидишь, что-то вот, даже никуда не рвешься? Он говорит, да что-то не хочется, как-то вот хочется мне все-таки. Я говорю, ну, появилась ответственность на кого-то и как-то уже вот начинает оседать чего-то. Как все легко и просто. Поэтому пока мы вот не увидели вот этой жизни, которую Господь нам дал, а изобретаем свою искусственную жизнь и витаем в своих фантазиях, мы так и будем себя оправдывать и объяснять все свое положение. Что да, это все, конечно, хорошо, церковь, христианство, Бог, но с этим нельзя, ну как-то посягают на мою речь. Да это не личное. Это просто пустяки. Просто пустяки, к которым мы привязаны, как малые дети. В плохом, так сказать, смысле этого слова. Потому что дети, они, например, из пустяка делают проблему. И мы, взрослые, начинаем снисходительно там улыбаться. Ребенок. А мы чем отличаемся вот от этого ребенка капризного, который привязан, или его именно от неразумное такое отношение к чему-либо. А чем мы отличаемся, если вдруг привязаны вот к своим таким вот проблемам духовным? Одно дело привязанное, одно дело нет сил. Об этом Господь, я думаю, не спросит и не осудит. Другое дело, что мы не желаем вырваться из этого колеса, такой духовной сансары, такого круга бесконечного вращения, до тех пор, пока не свалимся. Не сопьемся там, не упадем в яму, не разобьем себе голову. Поэтому вопрос в том, что хотим мы этого или не хотим. Вопрос в том, что не хотим. Не хотим. Лень. Легче все-таки согласиться с тем, что есть. Сложно вот встать и заставить себя пойти. Спрашиваешь людей, которые живут, допустим, у моря, да? А вы ходите на море? Да нет, некогда. Тут люди приезжают, бедный этот, 2 недели так уродует, что не вылезает. Перегорают там на солнце. А эти нет, ни разу, говорит. Ну и знаем, он там в той стороне моря, они всем говорят, отдыхающим. Господа спросили, когда будет это все разрушено? Нет, когда здесь вот, когда все это будет? Когда вот это будет великое разрушение того, что казалось бы незыблемо? А что было незыблемо? Храм. Уж казалось, что более незыблемо. Посмотри, учитель, какие камни, какие здания. И вдруг Господь говорит, что камня на камне не останется. Интересный поворот ситуации. Сам Иисус постоянно пребывал в храме. Казалось бы, мы имеем дело с таким понятием, с таким предметом, как храм. И ученики обращают внимание Господа Иисуса Христа. Посмотри, какие камни, какие здания. Иисус говорит, что все это будет разрушено, не останется камня на камне. И в то же время ученики продолжают раскручивать идею церкви. Скажи, когда это будет, какой признак, что все сие должно совершиться? Вот если рассматривать это место Священного Писания как вопрос, что такое церковь, то мы видим множество интересных вещей. Ведь часто возникают вопросы, иногда возникают вопросы у людей, которые задаются ими. А где можно спастись? Только ли в церкви? Можно ли спастись вне церкви? Спасаются ли люди, которые не попали в церковь, не вошли в нее? Как спасаются те, которые никогда и не знали церкви? И есть разные точки зрения. Одна из них, можно сказать, формально-каноническая, она говорит, что только в церкви спасение, вне церкви спасения нет. И это, конечно, так оно и есть. Но если посмотреть историю человечества, историю церкви, то мы увидим, что церковь-то появилась 2000 лет назад с пришествием Христа. А как быть с теми людьми, которые были до Христа? Те люди, которые во времена христианства не имели возможности войти в церковь посредством крещения? Или те племена, которые никогда не знали о Христе? Казалось бы, мы сейчас пытаемся отойти от этого места, Священного Писания. На самом деле мы пытаемся рассмотреть вопрос о церкви, как о том, о чем же спросили ученики и что Господь им ответил. Само устройство церкви, оно удивительно. И забегая вперед, сразу скажем о том, что, оказывается, есть два понятия церкви. Это видимая церковь, как административный корпус, как общество, как собрание людей, которые собрались для чего-то. Так оно и есть. И церковь, о которой сам Господь сказал, церковь, о которой говорит Священное Писание, что это есть тело, тело Христово. И входящий в это тело является членом церкви. Вот чисто формальное определение, как общество людей, объединенных одной верой, одними священными обрядами, действиями исповедующими одно вероучение. Это есть структурное состояние церкви, которое должно быть. И должно быть. Потому что в этом структурном состоянии мы получаем Священное Писание. Мы знаем, что есть таинство, в котором можем участвовать. Мы знаем, что здесь есть закон, который можно изучать. Мы знаем, что в этой организации, в хорошем смысле этого слова, мы можем увидеть и определить то направление, в котором надо двигаться. Нам это организация церкви это и предлагает. Положение организации такой церкви, оно следующее, что всякий крещенный и не отлученный от церкви имеет право быть членом этой церкви, участвовать в таинствах, независимо от его состояния внутреннего. Понятно, да? Имеет право быть. Вот это положение видимой церкви формальной как организации. И ничего тут плохого как бы нет, да? Вот. Посмотрим, что тут нет хорошего. Конечно, это вот такая форма, она и необходима. Но что такое тело? Ведь церковь, как живое тело, состоящее из членов, оно, в отличие от формального состояния какой-то организации, оно имеет принцип объединения. Как объединены члены между собой? По какому принципу? Ведь если взять любой механизм, автомобиль, там, дом, холодильник, велосипед, то все части этого механизма, этого организма, они объединены определенными принципами, по определенным принципам. Винтиками, гаечками, привинчены, прикручены, прибиты, приколочены, притянуты за уши. В общем, должен стоять здесь, иначе никуда не поедет. Так должно быть. Но это нормальная вещь, да? Но если колесо отвалилось, то оно, вот, о нем особо никто и заботиться не будет. Ну, сломалось колесо, давайте новое привинтим. Но дело тоже нормальное, да? Как бы сказали, сгорел на работе. Вот. Его зарыли в шар земной и немножечко забыли. Когда хоронили, говорит, на поминках три баяна разорвали. Тело, как живой организм, как, допустим, человеческое тело, все члены человеческого тела объединены по принципу любви. Никто не скажет, что мне не нужна рука, нога. Глаз. Заболела рука, ее надо и прикрутить из титана. Хороший вообще этот материал титан, да? Вообще прочный. Не в огне, не горит. Вот, я думаю, если бы каждому так предложить, вот если бы руку поменять на титановую, кто не согласился, поднимите руку. Значит, как бы вот. А если, не дай бог, там рука заболела, мы что, мы все силы бросим. Представляете? Любовь проявим в полноте. Вот так мы проявляли бы любовь друг к другу, да? Есть, оказывается, организация церкви, которая имеет не формальное состояние и отличие, а именно состояние как живого организма, объединенного по принципу любви. И поэтому, если отходить от схоластического, дать не схоластическое определение церкви, как церковь – это организация людей, объединенных одной верой, одними принципами, и те члены, которые не лишены членства, не отлучены, а имеют право, то мы увидим еще одно определение. Если говорить о церкви, как о живом организме, что это совокупность божественной благодати или совокупность вот этой полноты любви, благодати Божией, которая распространяется на тех членов видимой церкви формальной, которые осуществляют в своей жизни Евангелие правды. То есть тех людей, которые осуществляют Евангелие в своей жизни. Осуществляют. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. Вот тогда мы можем говорить о том, кто, находясь в церкви, является членом вот этой живой церкви или фарисеем. И тогда мы можем говорить о понятии нравственности и духовности. Нравственный человек, который не украдет, ну как, представляете, где-нибудь в светском салонном обществе скажет, а вы вор. Прилюдно. Будет неприлично, по крайней мере. Кто вам сказал? Вы видели? Вот вы видели, что я вор? Ну, никто же не видел, а вы видели, да? Ну, все равно, вы же неприлично все ведете. Вот, да, я не вор, но внутренний-то я. Что? Ого. А кто знает, какой я внутренний? Вот это и есть отличие нравственности от духовности. И говоря о духовности, как мы уже слышали, святые отцы говорят, что шуткую духовность. Описывая состояние духовности следующими словами, что святые оплакивали свои добрые дела как грехи. Поэтому состояние церкви как живого организма, оно немного другое, нежели состояние формальной церкви, которое должно быть. И вот состояние церкви как живого организма, его можно назвать теоцентрическое. То есть, когда во главе стоит Господь. Теос. Бог. А состояние формальной церкви можно назвать антропоцентрическое. Человек. То есть, когда человек предлагает организацию по устройству, которого он получил от Бога. И вот это вот формальное состояние церкви, оно является лишь такой малой частью вот этой вот полноты церкви, живой церкви, теоцентрической. И когда ученики сказали Господу, посмотри, какие камни, какие здания. Теперь понятно, какой был восторг вот этого непоколебимого храма Соломонова, который, кстати, уже был перестроен. Первый храм был еще, так сказать, значительный. И Господь сам пребывал в этом храме постоянно. Он даже ревновал за него, как он выгнал всех продающих, покупающих. Опять мы видим, да, состояние церкви. Господь уже загодя начал готовить вот этот вот ответ, что происходило внутри церкви. Туда, куда шли люди с верой и надеждой, встречали фарисейство, книжничество, саддукейство, формализм. Господь берет бич и выгоняет всю эту нечисть. То есть Господь противостоит вот этому формализму, который из внешнего перешел во внутренний. То есть внутренне ничего не стало. Внешне все великолепно. И вот если мы помним, Священное Писание нам говорит, гробы окрашены, внутри полны костей и смрада. Вот что вы очищаете внешне, когда у вас все внутреннее извращено? Сам Господь ратует за этот храм, пребывает в нем, и ученики говорят, какой храм, какие камни, какие здания. И, видимо, состояние пришло в такое, этого храма, в такой упадок. Это исторически было оправдано, потому что храм был разрушен. Уже подступили язычники. Помните, весь Ветхий Завет нам говорит о том, как только народ обращался к Богу, Господь подавал благодать, подавал милости, как только отворачивался, сразу племена иноверцев, язычников уничтожали избранный народ. Сразу происходили беды и несчастья. И состояние достигло такого ужаса, что Господь сам взял бич, начал выгонять. Очень показательно. И обо всем этом говорит нам постоянно Священное Писание. Вот обо всем этом. Насколько страшно, находясь вот в этой церкви, не осуществлять тело, не осуществлять принцип тела, которое объединено любовью. Господь говорит, все будет разрушено, не останется камня на камне. То есть, что значит камня на камне? Вот нет этой веры, нет этой жизни. Господь поставил новую церковь на камне исповедания Петра. Ты Христос, Сын Бога Живаго. Живой Бог. И живой Христос. То есть на этой жизни Господь ставит новую церковь. А камень на камне, который был в прежней церкви, он не являлся вот той жизнью. И оставались только камни, которые должны быть разрушены. Все когда-то приходит в негодность. Вы даже знаете, если в деревне люди живут, в доме, да? Дом стоит 10, 20, 100 лет. Люди уезжают через лет 5, 6, 10, он уже рушится. Казалось бы, вот тоже такой очевидный пример. Когда он сидел на горе Ионской против храма, спрашивали его наедине. Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться? Отвечаем, Иисус начал говорить. И вот сейчас, если мы услышим эти слова, что говорил Иисус, вот первый раз мы слышали, да? Как-то по-другому мы слышали. А когда сейчас начнем их слушать, то здесь мы услышим, как Господь говорит о том, как эта внешняя церковь начинает разрушаться. Поэтапно говорит. С чего это начинается, наше разрушение, наше отступление, апостасия, наше неверие, отступление от Бога. Как оно начинается? Вот начинает говорить поступенно. И дело не в глобальном масштабе, не в апокалипсисе мировом, что вот вы знаете, вот землетрясения, были землетрясения. Да, там Атлантида ушла, последний день Помпей был, Везувий, были войны, какие только войны не были, да? Все было. А где же конец света? Как интересно. Так не об этом Господь говорит. Это все время. Что это такое, вот эти внешние катаклизмы? Это состояние человека. Это нарушение нравственного закона между Богом и человеком, который выражается в природе. Вот и все. Есть только один закон. Нравственный закон между Богом и человеком. И вот нарушение его, дисбаланс, выражается в природе, в обществе, в здоровье. Поэтому, когда мы говорим законы природы, это нет. Это нарушение нравственного закона, которое выражается в природе. В обществе происходят катаклизмы, революции. Это нарушение нравственного закона, которое выражается в обществе. И так далее, и тому подобное. И вот Господь говорит, как все это начинается. Помните, как все началось в раю? Что было? Соблазнил дьявол Еву. Теперь посмотрим, как говорит Господь. Отвечая им, Иисус начал говорить. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вот вам, пожалуйста, одна и та же ступень, одна и та же схема. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Как говорил дьявол Еве. Посмотри, какой плод красивый. Если вкусишь его, будете как боги. Вот она схема. Действительно, Ева посмотрела. Действительно, плод великолепен и дает знания, и будете как боги. Кстати, дьявол все четко сказал. Не бог, а боги с маленькой буковкой. То есть башки. И человек повелся. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вот с этого начинается разрушение тела Христова. Что такое не прельстил вас? Тело Христова... Тело, оно имеет тело и голову. Голова соединена с телом. Если голову отсечь, то все. Можно отсечь руку, ногу. Если отсечь голову, то жизнь прекращается. Поэтому Христос – глава церкви, а церковь – это тело. И вот когда отсекается голова, на место ее ставится божок, какая первая заповедь? Господь Бог, ты да не будет у тебя других богов. Когда ставится идол, божок, то вот с этого и начинается, когда мы уже замыслили, помыслили о том, что, а может быть, что-то еще есть, а может быть, все-таки как бы и попутно еще кому-то обратиться. Вот, это все хорошо, но вот и ведь не дураки же люди, говорят, и мы, так сказать, вот склоняемся к этому. То вот здесь начинается уже разрушение организма. Когда же услышите о войнах, о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец. Ну, а когда появляется другая голова на горизонте, то что у нас возникает в нашей жизни? Возникают войны, военные слухи, военные действия, вы знаете, что надо все-таки бороться. Кругом враги, надо бороться. Вот. А что делать? Видите, вот, обозначения разные такие. Все это надо, надо начинать военные действия. Вот сейчас вот надо выходить на митинги, понимаете, вот да, там сейчас все серьезно. Вместо того, чтобы заняться своим домом, заняться телом Христовым, вот, искать принцип любви, мы уже начинаем хвататься за мечи и говорим: Господи, вот у нас есть мечи, мы уже готовы, значит, начинать военные действия. Христиане, как самые профессиональные воины, они знают, что кто делает первое движение, тот проигрывает. Поэтому они всегда защищаются. Защищаются очень умело, очень искусно. Вот это лучшие защитники. Поэтому христиане никогда не нападают. И русские никогда не нападали. Как те, которые являются христианами. Кстати, понятие «русский» появилось с момента крещения Руси. Вот. И с этого момента именно христиане, русские, назывались только христианами. Поэтому, если вы приедете куда-нибудь на Запад, и вы скажете, что вы там советский человек, или там коммунист, или, не знаю, там баптист, нас не поймут. Орсодокс. Русский — это орсодокс, это значит православный. Вот что значит русский. Другого нет понятия. Поэтому русский — это не национальность, как и еврей. Это духовное понятие. Русский появился с момента крещения. Начинается война, когда голова отлетает, и на место ее становится более, в кавычках, мудрая голова, которая начинает разъяснять, что надо, надо выметать всю нечисть, надо бороться за чистоту православия. Но это еще не конец. Вот в этом безумии, да, мы говорим, все пропало. Эти мечутся сюда, туда, а церковь-то она стоит. Что интересно, какая бы ни была формальная церковь, пусть в наше время, она всегда, пусть как ни говорят там, синод, патриарх, между прочим, всегда она говорила правильно. Это вот так вот, это вот так вот, это вот так. Неважно, какие люди в этой церкви, какие у них личные грехи. Но вот в соборне всегда церковь говорила истину. Вот, да, вот этот человек прославлен. Вот этого пока не трогайте. Да, вам очень хочется, чтобы он прославлен, но пока не трогайте. Вот это так, вот это этак. Так относитесь к этим знакам, так относитесь к этим словам. Вот. Но церковь еще к тому же очень мудро поступает. Она не запрещает эти метания, потому что человеку Господь дал свободу, но не благословляет. И говорит: выбирайте. Вам все сказали, у вас есть разум, вы должны это все понять. Вы все поняли, у вас есть выбор, выбирайте. Но так как выбирать вы не умеете, то предлагаем вам послушать соборную церковь, где истина. Ну, не хотите. Вольному воля, спасенному рай. Но это еще не конец, говорит Господь. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Так какая же проблема военных действий? В чем ужас этого военного положения? А в том, что восстанет народ на народ и царство на царство. И будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Народ на народ. То есть в одном государстве, в одной церкви восстанут друг на друга. Почему? Потому что одни говорят, что глава Христос, а другие говорят: нет, давайте все-таки разберемся, что-то тут не то. Ведь мы же знаем, что надо делать еще чего-то такое. И царство на царство. То есть это начало раскола. Страшного состояния. И кто участвует в расколе, святые отцы говорят, грех раскола не смывается мученической кровью. И будут землетрясения по местам. Вот когда земля трясется, вот когда она раскалывается. Состояние государства определяется состоянием церкви. На самом деле. Не надо думать, что один народ восстал на другой народ, потому что один народ другому народу не дал бочку бензина или нефти. Нет. Все это смешно. Просто когда происходит раскол внутри семьи, как малой церкви, раскол внутри церкви самой, то происходит раскол государства, раскол земли. Она начинает раскалываться. И будут глады и смятения. Это, как говорит Господь, начало болезней. Естественно, следствие. Следствие всего этого – это болезни. Земля болеет, природа болеет, все горит, все сохнет. Ну и человек, если он раскалывает самого себя, в какое он приходит в состояние. Ну, достаточно посмотреть на людей, которые носятся там псевдосвятыми, которые пытаются там закрашивать какие-то цифры, срывать какие-то плакаты, слова или обозначения, то сразу видно, что человек не в себе, что люди не в себе. Они стоят, они митингуют, они трясут какими-то брошюрками, выкрикивают какие-то слова, которые совершенно даже не вяжутся ни с евангельскими словами, ни с мнением церкви. Для таких людей нет мнения церкви. Есть свое частное понимание происходящих событий. Господь говорит: «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах. Но вы смотрите за собою». Как мы будем устоевать в этом? Как мы будем в этом устоевать? Поведемся ли мы на эти инсинуации или нет? «Ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и предправителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства пред ними». Все это происходит в церкви, а не где-то на стороне, если идет разговор о церкви. Все это происходит в государстве, а не вне государства. Если это происходит среди людей, живущих в одном месте. И поэтому ставят людей и в церкви, и пред правителями, и пред царями за Христа, за истину. Все время идет вопрос об истине. Что есть истина? Для язычников нет истины. Пилат ответил. Пилат ничего не ответил. Он ушел, когда он задал вопрос, а что есть истина? Язычники, они уже истощили себя. Они поняли, что нет истины. И если создаются такие неоязычники, которые пытаются возродить какую-то культуру языческую, это все смешно. Это сделать невозможно, потому что это уже все было. Взять классику жанра, классическое язычество, возьмите Рим, там Грецию, Египет и успокойтесь. Нет, зачем нам то? Вот мы сами себе сами изобрели, нам кажется, что вот молния там или Перун. В общем, детский сад на самом деле. Вот это и есть несерьезные вещи, которыми мы занимаемся. Именно мы. Поставят вас для свидетельства пред ними. Вот для чего христиан ставят в эти места. И в судилище, и в синагоге, в церкви, и пред правителями, пред царями. Для свидетельства пред ними. А что значит свидетельство? Господь говорит: вы письмо Христово, по вам судят о мне. И чтобы свидетельствовать пред людьми, как мы уже говорили, чем отличается церковь как тело Христово от формальной церкви? Тем, что это единство благодати Божией, которое почивает на тех людях, на тех членах видимой церкви, которые осуществляют Евангелие в своей жизни. Так? Так вот, свидетельство наше заключается в том, что мы должны осуществлять Евангелие в этой жизни. Но перед этим, как поставят, Господь говорит, вас перед этими и спрашивателями для свидетельства пред ними, во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. А как оно проповедано? Благодаря тому, как христиане проповедуют Евангелие. И не только так, как это делают Гедеоновы братья, распространяя. Они, конечно, молодцы. Беззаветно распространяя Священное Писание. А и, наверное, прежде всего своей жизнью. Потому что Евангелие проповедуется жизнью. И как мы его будем проповедовать, так мы и будем свидетельствовать пред теми, перед кем нас поставят. Вот это и будет тогда проповедь Евангелия для свидетельства пред ними, пред любыми людьми. Пред теми раскольниками, перед теми людьми церкви, перед правителями, пред царями. Ведь все требуют свидетельства. Для чего ставят? Свидетельствуйте, что произошло. И как помните в той притче, а он молчал. Его спросили, а ты что пришел на брачный пир без брачной одежды? Он молчал. Нет, сказал бы, у меня нет одежды там. Или не знал, что одежда. Ну, разобрались бы, все было сделано. Он молчал, он не свидетельствовал. И был выкинут в тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. И вот тогда результатом свидетельства при теме, перед кем надлежит свидетельствовать, результатом такого плачевного свидетельства будет то, что выкинут во тьму внешнюю. Ладно, человек, посвидетельствовав, обрел венец славы. Да, его был поруган за имя Христа, претерпел. Но самое страшное, когда он выкинут во тьму внешнюю. То есть бессмысленное свидетельство. Вот почему, пока есть время благодати, оно всегда есть. Надо напитываться Священным Писанием. Надо вникать в него, надо стараться проживать Евангелие, а не читать только лишь. Мы и этого-то не делаем, не читаем его. Надо его проживать в своей жизни, надо уявлять. Серафим Саровский прочитывал «Нищета» всем нам, прежде всего мне. Прочитывал за неделю все Евангелие, каждую неделю прочитывал. Его ум плавал в Священном Писании. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорите, не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Вот и ответ на то, как же проповедано должно быть во свидетельство им Евангелие. «Предашь же брат брата на смерть, отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Разделение, оно происходит везде. Не надо идеализировать ситуацию. Семья – это дом, это моя крепость. Дьявол настигает где угодно. Если он в церкви настигает расколами, то государство, семья, общество, любая организация, она не застрахована от развала, раскола и распада. Поэтому Господь говорит четко, открыто и очень реалистично. «Предашь же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». То есть дело в том, что враг возбуждает ненависть в человеке, когда проповедуется имя Господне. Но не всеми, а всеми теми, которые ненавидят Господа. Поэтому здесь не надо думать, что обязательно в семье вот друг друга будут ненавидеть. Ведь до конца, на самом деле, если в семье, в обществе есть здравый рассудок, есть какая-то часть здравого смысла, там отец, мать, ребенок или в каком-то обществе, там на работе кто-то есть здравого рассудка человек, то это будет осолять, освещать, это будет возрождать к жизни. И не надо думать, что обязательно будет развал, он как бы, как физиология всякого существа и вещества, он неминуем в материальном мире. Но Господь говорит, что он происходит из-за ненависти ко Христу. А вот если мы всеваем любовь, что мы прививаем любовь, исповедуя Евангелие, проповедуя Евангелие, то Господь говорит, претерпевший же до конца спасется. То есть мы должны дело довести до конца, до результата. И о Христе сказано, что Он льна курящего не угасит, и трости надломленные не переломит, пока не доставит суду победы. То есть искусство, величайшее искусство, доводить дело до конца. Именно нас, христиан. Не останавливаться, не бросать. А ничего не получится. Ну, надо искать помощи не у Бога, а там у психиатра, допустим, да, или у врача, или там еще у кого-нибудь, соседа. Если мы не будем во главу угла ставить Господа, как главу, то, естественно, никто не поможет. Если во главу угла ставить будем Господа, то Он укажет, как нам наши немощи, на кого еще опереться, кто еще может помочь. Может быть, кто угодно. Почему в житии святых мы видим, как святые, они особо-то не заморачивались. на что опираться, там, на какое лекарство, на какого человека. Он говорит, если ты идешь к Богу, он иди туда-то, и вот ты там получишь. Человек приходил и получал. Ну вот съешь этот листик с веточки, все. Вот. Ты веришь Господу? Вот ты готов, да, вот жить с Богом в счастливой жизни? Если да, ну как залогом этого, да ну что у нас тут есть? Ну вот давай, выпей глоток воды. Все. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом, не входи взять что-нибудь из дома своего. Господь говорит, что мерзость запустения, реченным пророком Даниилом, стоящую где не должно. Ну, конечно, можно подумать, что это мерзость в церкви. Вот обнаружится, тогда все придет в полный упадок. Господь говорит, там, где не должно. Мерзость, она может быть на всяком месте, там, где она не должна быть. Например, Библия говорит, что капризный ребенок – это мерзость перед Господом. Если в семье должно быть одно, а происходит другое – это мерзость. Если человек призван к одному, а на самом деле ведет себя по-другому, говорят, мерзкий человек. Вот, говорит, хороший он врач, там, дантист, или там хороший, не знаю, там, водитель, но мерзкий человек. Потому что, вот, казалось бы, хороший он профессионал, и ему бы надо быть хорошим человеком. Но вот где не должно, мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто на кровле, тут не сходи в дом, а не входи взять чего-нибудь из дома своего. Если человек находится в избранничестве перед Богом, то он должен подниматься выше. Бегут в горы. Кто на кровле, не сходи в дом, а не входи взять чего-нибудь из дома своего. Если ты поднялся, если разум твой ведет тебя к Богу, и разум твой и голова твоя – это Господь, то не спускайся вниз, чтобы что-нибудь там из подвалов внизу пытаться вытащить, чтобы, так сказать, помочь себе там наверху. Оставь это все внизу. А кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Если трудишься, не обращайся назад, потому что сомневающийся неблагонадежен перед Господом. Взявший за плуг, не оборачивайся, как говорит Господь. Горе беременным, питающим сосцами в те дни. К этому дню надо быть готовым. То есть учиться надо постоянно. Как обычно музыканты говорят, мы не должны готовиться к выступлению. Мы должны быть всегда готовы. Поэтому не надо готовиться ко второму пришествию. Надо к нему всегда быть готовым. Конца света не будет, будет конец тьмы. И так далее и тому подобное. Не надо ждать Антихриста, надо ждать Христа. Надо обращать внимание не на цифры, а на слово. Поэтому вот наше состояние обучения, оно должно быть состоянием постоянной готовности. И вот что Господь подает нам, мы должны, как прилежные ученики, исполнять. Ну, как вот, например, в любом чем-то процессе. Не пошел на урок, пропустил, значит, тема прошла. Следующий урок тебе надо догонять. Ты уже начинаешь отставать. И все, и ты уже просто попал. А когда ты идешь в ногу, то ты все время в форме. И в любой момент, когда тебя спросят, дадут экзамен на этом уровне первого, там, третьего, пятого класса, ты спокойно его сдаешь, отвечаешь, потому что ты всегда готов. Тебя не будут спрашивать за 10 класс, потому что знают, что ты учишься в 5 классе. Так же и здесь. Горе, говорит Господь, беременным, питающим сосцами в те дни. То есть те, которые так вот и вот, учатся, а чему учатся, сами не знают. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Само состояние скорби, оно происходит от нашего неведения Бога. И поэтому нас страшит именно наша безоружность. То, что мы не можем адекватно противостоять ничему. То есть мы как бы не приспособлены к этой жизни. И поэтому вот эта неприспособленность, она рождает вот эту скорбь, о которой Господь говорит, которой не было от начала творения. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или вот там, не верьте. И у вас там уже Христы, уже пророки дадут знамения, чудеса, чтобы плестить, если возможно, и избранных. И вот как бы результатом всего этого, чего ожидает человек в церкви, пытаясь сам начать управлять ей вместо главы, вот здесь-то и появляется уже Христос, Антихрист, который уже как бы готов. Он заложен изначально. Если мы начинаем отдавать приоритеты не Христу, а именно во главу угла начинаем как бы пробовать ставить еще кого-то. И вот в конце этого появляется лжехристос, тот Антихрист, о котором нам постоянно время от времени напоминают. Антихрист, он где начинается? В нашей голове. А увидеть в любом человеке или в каком-то там правителе или в какой-то личности, да это ничего не стоит. Он появится какой-нибудь там Гекльберри Финн или еще какой-нибудь там кудесник. И мы скажем, да, смотрите, вот он и есть. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам, говорит Христос. Господь все сказал наперед, а до времени не говорил. И вот если мы чего-то вдруг не знаем, или для нас появляется какая-то неожиданность, это говорит о том, что мы были невнимательны в свое время и этого не учли. Просто невнимательно отнеслись к самому себе. И ярким примером это является то, что в нашей жизни мы имеем кучу проблем. Почему? Из-за нашей невнимательности. Вовремя не выключили на кухне газ. И пол микрорайона взлетел на воздух. Вовремя не прикрутили колесо, и оно отвалилось при быстрой езде. Казалось бы, такие незаметные детали, но они очень важны. И на самом-то деле, когда в глобальном смысле этого слова, в таком мировом апокалипсисе, это все-таки произойдет, а это когда-нибудь произойдет, то Господь говорит, в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. Тогда Он пошлет ангелов своих, соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Но видение Сына Божьего, грядущего на облаках силою многою и славою, я думаю, каждый увидит, когда будет стоять на пороге того мира. Потому что встречает на самом деле, как даже говорят некоторые очевидцы, свет, когда человек уходит в тот мир. Ну, мы не знаем, как это будет на самом деле происходить. Но на самом деле Господь встречает своих чад, и вот кого человек избрал здесь на земле, к тому он уходит. Это будет или встреча с Богом, или расставание с Ним. И вот эту встречу или расставание мы определяем здесь на земле. Вот на этой такой высокой ноте мы закончим. Thank you.